Давным-давно, в далекой-далекой галактике.
Ой, тепленькая пошла.
Мама всегда говорила, жизнь как коробка шоколадных конфет.
Говорящее кино.
Когда эта крошка разгонится до 88 миль в час, ты такое увидишь, Марти.
Док поворачивает рычажок. На пульте загорается красная надпись «Стоп». Поворачивает правую рукоятку. Задние колеса неподвижного Делориона, проскальзывая, начинают вращаться. В верхней части пульта цифровой электронный дисплей. На нем быстро сменяют друг друга растущие числа 20, 30, 40. Док берется за рычаг под надписью «Стоп». Смотрит на сделавшего шаг в сторону Марти. Тот становится ближе к Доку. На дисплее число 65. Док дергает рычаг «Стоп». Разгоняясь, Делориан несется прямо на Дока и Марти. Док хватает за рукав отбегающего Марти.
«Снимай!»
На дисплее число 80. Индикаторы в машине светятся желтым. На дисплее 88. Делориан окружает крупные летающие искры. Перед капотом облако плазмы. Делориан исчезает в схлопнувшемся белом облаке. В том месте, где машина должна была проехать через мгновение, асфальт загорается. Горящие полосы проходят точно между ног.
«Что я говорил?»
Дока и Марти.
Всем добрый день, в эфире программа «Говорящее кино». Ольга Хасид, Дмитрий Логинов, Василий Дрожжин. Все как всегда. Очередной эфир. Ребят, привет.
Всем привет.
Привет, привет.
Ну что ж, и сегодня наша встреча посвящена обсуждению фильма, который я выбирал, поэтому его же и представлю. На самом деле удивительно, что только сейчас дошла речь, дело, очередь до этой замечательной кинофраншизы. Речь идет про фильм «Назад в будущее» режиссера Роберта Земекиса, который, наверное, многим знаком, как минимум многие про него слышали, но если вы его еще не смотрели, то, надеюсь, наша сегодняшняя встреча, обсуждение будет поводом это сделать. Фильм замечательный, о чем же он, собственно, я сейчас расскажу. Это киноэпопея, трилогия. Эпопея, наверное, это слишком сильно сказано. Фильм о путешествии во времени двух друзей, ученого, который изобретает машину времени, и его друга-подростка, который, собственно, волей случая является человеком, который испытывает эту машину времени на себе, и вокруг этого начинают разворачиваться различные приключения, которые в один фильм не уместились и заняли сразу же практически 6 часов. Ну и сегодня мы поговорим про отдельные детали этой фантастической, комедийной, приключенческой ленты, которая, ну, для меня является, наверное, одной из таких образцовых, когда мы говорим про фантастику такой классической поры 80-х, 90-х годов. Ну, это мое мнение. А что скажете вы, Дима, Оля?
Фильм замечательный, превосходный, эпитеты просто самого высшего уровня. Этот фильм составил золотую пару моего детства, юности. Вот, и можно даже сказать современных дней, потому что на базе этого фильма была отсылка к одному популярному мультфильму, но об этом чуть, наверное, позднее. Вот. И много хороших слов, но я не буду задерживать и передам слово дальше.
А я с этим фильмом познакомилась тоже еще в детстве. Его очень любили мои родители, папа вообще в восторге был. Он, ну, меня, в принципе, любил все эти штуки из будущего. А тут еще и машина такая с дверьми, которые открываются наверх, и Делориан. Всякие там... Да-да-да, всякие летающие скейтборды. В общем, это настолько было ново для того времени, вот, ну, в 90-х, да, я родилась, это было настолько прикольно. И когда я посмотрела, я думала, блин, действительно такое будет в будущем. И, ну вот, собственно, мы в будущем. И
Марти медленно поднимается. Сидящий у его ног Эйнштейн наклоняет голову, на его шею накинута тесемка с электронными часами. Дверь полностью откидывается, продолжающий ее направляющий образует пологий скат. Из-за белого дыма в кузове ничего не видно. В дыме становятся видны красные тормозные огни легкового автомобиля. На номере надпись «Вне времени». Автомобиль медленно выезжает. Это спортивная двухместная модель DeLorean DMC-12 серого цвета. Всю заднюю часть Делориана занимает установка с баком полуметрового диаметра и двумя расширяющимися раструбами прямоугольного сечения, похожими на огромные выхлопные трубы. Установку опутывает множество патрубков и проводов. По контуру кузова закреплен пучок проводов. Дверь Делориана открывается вверх. Из машины выходит высокий мужчина.
Док?
В белом комбинезоне.
Марти, ты пришел?
Да.
О, это мое изобретение. Главнейшее. Я создавал его всю жизнь.
Мне кажется, еще вот Кристофер Ллойд в роли Дока, который, дай бог ему здоровья, еще жив в свои 86. Преклонные года. Да, он вот просто, если показать фотографию его в образе Дока, то, блин, сразу все станет понятно. Это как, я не знаю, такой прям символ кинематографа 80-х, 90-х. Больше даже и не сказать. Просто замечательный актер, персонаж и так далее.
Ну, мне кажется, не только Ллойд классно и органично вжился в роль. И сам Марти, да, роль которого исполнил Майкл Джей Фокс. Причем изначально фильм снимался с другим актером по фамилии Штольц. И, собственно, думали, что... то, наверное, он и будет исполнять роль до конца, но когда Майкл Джей Фокс освободился, и с ним была возможность подписать контракт, Штольца уволили, несмотря на то, что уже было отснято там достаточно много материала. Такое происходит редко в мире кино, но, тем не менее, как обычно, мы с трудом можем представить, что... фильм был бы с другим главным героем, и, наверное, все получилось именно так, как получилось, благодаря...
Ну, вот здесь я бы хотел немножечко ложечку дегтя прибавить. Здесь фильм «Назад в будущее» все-таки, наверное, перекликается с франшизой сериала «Универ», который мы обсуждали ранее, и похожесть в том, что Майкл Джей Фокс, ну, явно не тянет на подростка. Вот, как и в сериале «Универ», 40-летние, 30-летние играли студентов.
Ну, 7 лет, да, 7 лет разница. По сюжету Марти 17, Фоксу 24, когда он снимается. Причем, если мы говорим, что у нас у фильма три части, да, первая вышла в 85-м году, потом две последующие, одна за одной, в 89-м и 90-м. Да, соответственно, там уже Фоксу было... под тридцатник, а он продолжал играть все еще 17-летнего. Ну, здесь, да, можно сделать скидку на это. В принципе, я думаю, что про возрасты мы еще поговорим, потому что для целей перемещения во времени одних и тех же актеров нужно было искусственно застаривать специально, иногда на 30, иногда даже на 60 лет. И, наверное, это тоже интересно понять, как это выглядело на экране. Я кратко расскажу свое знакомство с фильмом. Это тоже у меня состоялось, наверное, как и Оля, где-то вот в детстве, может быть, в начале 90-х, когда я начал вообще смотреть хоть какое-то кино. Друзья нашей семьи посоветовали этот фильм и сказали: вы знаете, там три части, но вот вы начнете смотреть, и вы сразу... посмотрите, скорее всего, все три. И, по-моему, так и получилось, несмотря на то, что фильмы не такие уж короткие по продолжительности, по 2 часа каждый, там 1:40, 1:50. Но, в принципе, если вам зайдет первая часть, наверняка вы досмотрите до конца. И, я думаю, будете удовлетворены этим процессом. Фильм для своего времени действительно рассказывает очень много интересных событий. В одной из частей мы переносимся в 2015 год, который для нас уже кажется таким прошлым. Вот. Но для 85-го года это, конечно, такое футуристическое будущее, где летающие скейты, где планшеты, кстати, которые появились, умные наручные часы. Вот. Ну, чего-то у нас, правда, не появилось, того, что в фильме указано, например, летающие автомобили. Ну, возможно, это чуть в более продолжительной перспективе нас ожидает.
Марти ставит перед собой высокие светло-серые кроссовки, опускает правую ногу. Шнурки сами затягиваются.
Электрошнурки, класс!
Опускает левую ногу. Встав, берет из цилиндра куртку. Надевает, она на несколько размеров больше, широкие рукава свисают до колен. Марти непонимающе смотрит на рукава, подбегает док.
Куртка велика.
Док нажимает.
Подгонка по
порядок.
Вытащи карманы.
Кнопку на куртке.
В будущем так ходят все подростки.
Та принимает.
Кепочку.
Размер Марти.
Отлично. Копия будущего сына.
Илон Маск уже работает над этим вопросом.
Да, Илон Маск, наверное, кстати, вдохновлялся в том числе и не только он фильмом «Назад в будущее». Мне кажется, вот фантастика, она ведь двигает прогресс, и можно же представить, вот чего у нас не хватает, посмотрев какие-нибудь футуристические штуки, в том числе «Назад в будущее». Давайте, наверное, поговорим в целом про сюжет, про героев. Что с вашей точки зрения примечательно, что больше понравилось, что так цепляет глаз, сердце, ум, все что угодно?
Мне вот после образа Дока все-таки всегда вспоминается главный, ну, не злодей, наверное, но антигерой, вот этот Громила Биф. Не знаю, он такой какой-то так, как юмористичный, что ли. То есть такой недалекий амбал, который пытался обижать папу Марти. И вот такой яркий персонаж. Почему-то вспоминается именно он, после Дока, да, конечно.
Причем во все времена. И вот в фильме много таких циклических историй, которые повторяются и с предками, и с потомками героев. И нужно сказать, что Марти и актер, да, Майкл Джей Фокс, играет себя, и в том числе своего, получается, сына, и в том числе своего прапрадеда, да, ну, естественно, чуть подгримированный в каких-то ситуациях, но вот такая ключевая линия здесь проводится. И актер, который сыграл Бифа, он же играет и вот Бьюфорда Таннена на «Диком Западе», и Грифа, который является его, получается, там тоже то ли внуком, то ли каким-то таким потомком. Что касается Бифа, то символично, что во всех частях он как-то связан с навозом в определенных ситуациях, никак он не может его избежать. Но вот я, кстати, читал фрагмент интервью с актером. Он по жизни такой достаточно милый, обаятельный человек, и в детстве его, ну, скажем так, он страдал как раз от людей типажа Бифа, которого он сыграл. Поэтому ему удалось воплотить этот образ на экране достаточно правдоподобно. Хотя сам он совершенно им не является. Но насколько убедительно получилось, не знаю. Оль, как тебе вот этот главный неприятный человек? Насколько он отталкивающий или как будто бы он наигран?
Ну, вы знаете, мне кажется, что после этого фильма у него были проблемы. Вот как у злодеев, там, например, у того же из «Гарри Поттера» Драко Малфоя, вот этого вот актера. Мне кажется, что на актера, который играет Бифа, на него тоже нападали фанаты и всячески его
олицетворяли.
Да.
Этот чувак, он хотя бы большой, он может в жизни отбиться. А если вот вспомнить актера, который в «Игре престолов» играл Джоффри Баратеона, тот вообще с профессией завязал из-за вот такой же
истории. Нет, кстати, он вернулся в кино.
Вернулся, да?
Вот, я еще хотела по поводу Бифа сказать, что на эту роль на самом деле рассматривался сначала Тим Робинс. Это чувак, который сыграл в «Зеленой миле».
Нет, это
мили.
В «Побег из Шоушенка».
Ой, «Побег из Шоушенка», простите, пожалуйста.
Кстати,
да.
Почему у нас его еще не было?
Ну, это хороший вопрос. Мне кажется, что стоит об этом поразмыслить. Но вернемся к «Назад в будущее».
Да, про Кинга мы, кстати, еще не так много говорили. Но вот если уже завершать тему отсылок к другим фильмам, один из подручных Бифа – это Билли Зейн молодой. Помните его? Кстати, наверное,
да.
Сложно,
да,
кстати, его, может быть, там узнать, но через 12 лет...
Вот. Как вот «Титанике». Парень по карьерной рост лестнице.
Да, да, тогда он был еще никому неизвестен.
По всей видимости, временной континуум был нарушен, и возникла новая событийная последовательность, которая изменила действительность.
Док, попроще можно?
Сейчас, сейчас. Позволь проиллюстрировать.
Поднимает лежащую на полу доску. Лаборатория освещается свечами.
Представим, что эта линия обозначает время. Вот настоящий 1985 год. Будущее и прошлое. До этой точки во времени, где-то в прошлом, линия отклонилась под этим углом, и возник другой 85-й год. Другой для тебя, для меня и Эйнштейна. Но настоящий для всех остальных.
кстати, для многих актеров фильм «Назад в будущее», возможно, такая пиковая часть их карьеры, наверное, и для Ллойда. Да и, кстати, для Фокса, несмотря на то, что он был известен там по сериалу семейному, и впоследствии у него были разные роли. Но, кстати, одна из главных женских ролей, да, Лия Томпсон, это, собственно, Лоррейн, мама Марти. Также она играла его маму, точнее, маму в будущем, естественно, да, маму в прошлом. И сыграла Мэгги, опять же, это получается прапрабабушка. Ну, тут вот, конечно, собственно, критики очень справедливо удивились. Если понятно, что потомок Марти по мужской линии должен быть похож на самого Марти, то почему его прабабушка похожа на его маму, да, тут вот не совсем логично получилось, ну да ладно. В общем, здесь, я думаю, это можно простить режиссерам. Так вот, собственно, Лия Томпсон, она ровесница самого Фокса, да, и ее нужно было в определенных ситуациях сильно видоизменять, потому что она то по сюжету злоупотребляла разными веществами, то была просто, ну, достаточно немолодой, и вот насколько визуально вообще герои похожи на то, что, там, не знаю, им не 17 лет, а 47 или 77, то есть вот узнаваемы ли, во-первых, они, ну, в каком-то контексте, да, и насколько это смотрится интересно, опять же.
Слушайте, кстати, хочу это сказать по поводу отца Марти. Я прочитала необычный факт, то, что на самом деле Майкл Джей Фокс был старше своего экранного отца на 3 года. Вот это.
Да,
вообще, на самом деле, очень много всяких необычных, интересных фактов про этот фильм. И просто, ну, это колоссальная работа была проведена, и недаром он в 85-м году там по всей Америке гремел, заработал какие-то там бешеные деньги. И, ну, мне кажется, что это вот прям он культовым стал из-за вот этих вот всех моментов.
Я полностью присоединяюсь, я полностью согласен. Для своего времени это прорывной фильм. Не убавить, не прибавить.
Да, это да. По поводу образов героев, все-таки, ну вот, с точки зрения визуала, кто интереснее смотрится, кто, там, не знаю, может быть, чуть больше запоминается. Вот Дима упомянул, собственно, профессора, да, в образе Эммета Брауна, которого сыграл Кристофер Ллойд. Понятно, что Марти чуть более возрастной подросток, чем мог бы быть. Ну вот, есть ли еще какие-то персонажи, которые так действительно интересно смотрятся? Ну,
вот я бы все-таки поспорил. Мне кажется, если Майкла Джей Фокса заменить, блин, на любого чувака, фильм бы
другим
не будет. Потерял бы совершенно. А вот
почему?
Если, ну, я не знаю, Патрика Суэйзи, например, поставить,
да,
из «Привидения», один в один бы сошел.
Не
вот,
правда.
А вот Кристофера Ллойда заменить, мне кажется, тяжело, и Бифа тяжело, а все остальные там так.
Док, нам здесь не место! Никому из нас! Возможно, что тебя пристрелят завтра!
Показывает фото.
Возможно, что это надгробие окажется твоим!
Марти.
Док берет фото.
Будущее не написано. Его можно изменить, ты это знаешь. Каждый может сделать будущее таким, каким пожелает. Я не позволю, чтобы от фотографии зависела моя судьба. Я хочу жить так, как я считаю нужным жить, как велит сердце.
Что касается визуального изменения актеров, когда они в будущем, когда они в прошлом, то, мне кажется, вот Ллойд вообще не меняется. Он каким был в начале, таким он остается. Но... конечно, гримеры постарались. Здесь я, наверное, отмечу все-таки маму, что ее состаривали, ее там куча всяких накладок наверняка и делали. Вот, визуально, конечно, ну, прикольно получилось. Конечно, конечно, если сравнивать с работой гримеров фильмов, которые теперь вот сейчас выходят, это, ну, такой любительский, можно сказать, уровень. Вот, но мне кажется, для того времени это прям вот классно было. Да?
Да, да, я согласен.
Да, кстати, вот если говорить про спецэффекты, понятно, что в середине 80-х, в принципе, технологии были совершенно другого уровня, да, и за 40 лет они супер изменились, но всего там порядка 30 подобных вставок из серии, когда там в часы бьет молния, вот это, естественно, было смоделировано, а все остальное в основном формировалось именно на актерской игре, да, и там вот элементы такого нереального, они сведены к минимуму, поэтому все-таки раньше было больше творчества и меньше эффектов. Сейчас, наверное, баланс чуть поменялся, и, опять же, это повод немножко поностальгировать относительно того, что было раньше. Но вот есть моменты, которые тоже стоит, может быть, упомянуть. Я вот, опять же, пересматривал перед нашим эфиром, потому что уже многое забывается, безусловно, и... Ну вот есть момент, который так вопросики определенные вызывают, начиная от того, а вот в конце 19 века были ли еще в Калифорнии индейцы, причем которые так спокойно разъезжали прямо целыми племенами, гонимые разными кавалерийскими отрядами. И такой интересный момент в начале фильма, когда за Брауном гонятся на микроавтобусы такие очень... карикатурные ливийцы, которые стреляют из Калашникова. И мало того, что Калашников не пробивает, как мы понимаем, потом бронежилет, что очень странно само по себе, но так еще его постоянно заклинивает. А при этом, ну, гордость все-таки берет, это один из самых надежных автоматических видов оружия в мире. Вот, тут, конечно, есть нестыковки, ну, да ладно, в общем... Спасибо, наверное, на том, что террористы не русские, можно сказать, а дальше mm-hmm. уже в целом нормально.
Я хотел еще сказать, значит, момент, на чем построен юмор. Вот определенная доля юмора в этом фильме, и мне это очень нравится, построена на том, что, например, в первом фильме, когда Марти попал в 50-е годы, коренные обитатели тех времен не знают какие-то вещи из современности. То есть не знают, что такое кола без сахара, думают, что жилет Марти – это спасательный жилет с корабля, не знают, кто такой Джон Ф. Кеннеди, президент Соединенных Штатов, который в 60-е годы только вступил в должность и был в дальнейшем трагически убит. Вот. То есть вот на таких мелочах строится юмор, и это такая вот очень специфическая ниша, но это очень приятно наблюдать, очень интересно.
Док хлещет свою лошадь поводьями по левому и правому боку. Он уже в 5 метрах от повозки. Дорога делает поворот, повозку заносит.
Сюда!
Док скачет вровень с повозкой. Тянет руку к женщине.
Прыгайте!
Та прыгает в объятия Дока. Повозка налетает на камень, отсоединившийся от сбруи, катится к обрыву. Пролетев 100 метров с обрыва, разбивается об уступ. Вниз летят книги. Шляпка женщины закрывает ей лицо.
О, благодарю вас, сэр. Вы спасли меня.
Подняв шляпку, смотрит в глаза Дока.
Жизнь.
Замерев, Док снимает свою шляпу.
Эммет Браун, к вашим услугам, мисс.
Шляпка снова падает на глаза.
Клейтон.
Подняв ее, женщина подается вперед.
Клара Клейтон.
Завороженно смотрит на Дока.
Клара.
На самом деле, опять же, для середины 80-х мы уже видим, там, как у Дока реализованные технологии умного дома, там миска с кормом практически автоматически наполняется. Да, ну и такие смелые прогнозы того, какие технологии должны появиться в будущем, опять же, для нас уже прошлом, в 2015 году там выходит «Челюсти 19», да, такой намек, что франшиза будет жить очень долго. Ну и такие виды явные и неявные рекламы, да, начиная от Coca-Cola, заканчивая фирмой, которая, я не знаю, кстати, сейчас существует, раньше была популярной, GVC, да, это, я помню, в свое время очень много было видеокассет, ну вот в фильме там, по-моему, камера, телевизор, все, собственно, этой фирмы, ну, И вот такой очень, мне кажется, красивый рекламный ход, когда курьер Western Union приезжает через 70 лет в определенную точку. Ну, опять же, да, такая достаточно интересная находка. Я не знаю, специально ли это было оговорено или просто, ну, так совпало по сюжету. На самом деле, будем, наверное, подводить уже итоги. В целом, хочется сказать, что, конечно, здесь, наверное, такой идеальный баланс комедийности, приключений, научной фантастики. Понятно, что фильм не серьезный, его не стоит воспринимать как что-то такое глубокое, но он является отличным образцом и популяризатором, в том числе фантастики, в том числе интереса к новым технологиям, интереса к перемещению во времени. Опять же, можно посмеяться, можно вспомнить и понять, что родители, которые говорят, что в наше время было не так, и мы себя так не вели, на самом деле могут немножечко лукавить. Вот. И все это, конечно, с хорошим юмором. Такая и молодежная, и, собственно, комедия для всех возрастов, которую я со своей стороны рекомендую вам посмотреть. Вы точно не разочаруетесь. Давайте так, я на 90% в этом уверен. Вот, если наш рассказ вас к этому сподвигнет, то я буду просто рад. Ну, а Оля и Дима скажут свое мнение.
Я присоединяюсь к Васиному мнению. Фильм просто мэтр, зубр, мастодонт современного кинематографа. Но я не могу не упомянуть о своей слабости, о замечательном сериале «Рик Морти», который был просто вдохновлен и базируется на этом замечательном фильме. Поэтому тоже посмотрите, если вы любите черный юмор. А этот фильм «Назад в будущее» выше всяких похвал. Ну, это классика, ребят. Тут и добавить особо нечего. Классика всегда в цене.
Ну, а я от тебя скажу, что этот фильм чем-то похож на «Иван Васильевич меняет профессию». И, кстати, в Америке «Иван Васильевич меняет профессию» вышел под названием «Иван Васильевич. Назад в будущее». А это что-то да значит. Поэтому смотрите хорошее кино, слушайте наши подкасты и всего вам доброго, как говорится. Пару недель.
Да, всем пока-пока.
Пока.
Итак, ребята, блюз в си-мажоре, следите за модуляциями и не отставайте, ладно?
Старшеклассники начинают пританцовывать. Марти подходит к микрофону.
Hasta la vista, baby.